Музыка тяжелого металла. Цикл передач священника Павла Радина о колоколах и колокольном звоне.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем разговор о колокольном звоне и о региональных местных традициях. В прошлый раз мы с вами беседовали о московской локальной традиции колокольных звонов церковных. Сегодня мы будем говорить о звонах Ростова Великого. Уникальный сохранившийся ансамбль колоколов. Благодаря, кстати, такому человеку, личность которого неоднозначна. В 1919 году Ростов посетил нарком по просвещению Луначарский, который лично запретил посягать на колокола Успенской звонницы Ростова Великого как на величайшее культурное наследие страны. Только благодаря ему ансамбль колоколов Ростовской звонницы сохранился полностью. Кроме этого, сохранились еще нотировки ростовских звонов. И кроме этого, есть прекрасный фильм, который был сделан в советские времена. Звон называется «Семь нот в тишине», посвященный колоколам и звонам Ростовского Кремля. Так вот, чем ценен этот фильм? Тем, что звоны исполняют в этом фильме традиционные звонари, которые воспитаны на традиции, которые раньше, до войны, до революции, играли на этих колоколах. Их иначе называют в простонародье, на нашем жаргоне, старики-ростовцы. Очень важно было при изучении традиции видеть, как они стоят, как они держатся за веревки, как они синхронизируются друг с другом, как они общаются, потому что ростовская звонница представляет из себя звонницу шатрового типа, она вытянутая, колокола висят в ряд, и звонари находятся далеко друг от друга. Какие-то звонари раскачивают язык сысоя, а другой звонарь стоит на полиэлейном колоколе, еще один звонарь на красном. Кто-то на зазвонках работает, кто-то на средних колоколах. То есть все достаточно сложно. И поэтому мы можем говорить о традиции колокольных звонов Ростова Великого как о наиболее, наверное, сохранившейся, если, конечно, не брать в рассмотрение традицию локальную Псково-Печерской лавры, которая тоже сохранилась очень хорошо и даже еще лучше, потому что традиционные звоны на ней не прекращались вообще. Монастырь не закрывался, колокола не уничтожались, звоны не прекращались, производство звонов к службам. Но об этой традиции позднее, при следующей нашей встрече. Сегодня мы говорим о Ростове. Вот первое, что приходит на ум, когда мы вспоминаем о Ростове Великом, это звучание самого большого благовестника звонницы. Он называется Сысой. Весит этот колокол 2000 пудов. Это, дорогие друзья, 32 тонны. 32 тонны. Следом за ним колокол полиэлейный, отлитый в 1682 году, 1000 пудов. Лебедь, 1683 год отливки, 500 пудов. Дальше идут голодарь, 171 пуд, баран, 80 пудов, красный, 30 пудов, козел, 304 килограмма. Иоанн Афановский колокол, 106 килограмм. Безымянный 1, 2, 3, 4 от 176 до 71 килограмма и два зазвонных 76 и 41 килограмм и ясак. Ясак – это колокол, сигнальный колокол, который напоминал звонарям о начале звона и о завершении звона. Обычно веревка от ясака проводилась в алтарь, и алтарник командовал звонницей через этот колокол. Сейчас функцию ясака на колокольнях исполняет либо звоночек электрический, либо лампочка, которую зажигают, тушат сигнал для звонарей. Я бы, конечно, в первую очередь хотел обратить ваше внимание на звучание трех колоколов – сысоя, полиэлейного и лебедя. Помните, да? 2000 пудов, 1000 пудов, 500 пудов. То есть 32 тонны, 16 тонн, 8 тонн. Посмотрите, вес увеличивается каждый раз в два раза. 500 пудов, 1000, 1000, 2000. И таким образом мы получаем, в связи с тем, что вес колоколов уменьшается в прогрессии, в определенной, мы получаем трезвучие. До, ми, соль. Это до мажорное, до минорное трезвучие. Там не совсем чистое, я бы назвал его натуральным трезвучием больше. Не совсем чистое трезвучие, ни мажор, ни минор. Но вот там есть нотки. Грустные нотки, более радостные, если так сказать. Вот это сочетание трех колоколов стало определяющим для всей местной традиции звонов Успенского собора Кремля Ростова Великого. И, конечно же, наложила отпечаток на близлежащие звонницы колокольни Ростова Великого. Многие звонари, многие музыканты приезжали специально послушать эти звоны. Для того, чтобы мы могли продолжать наш разговор о колоколах Ростова Великого, о звонах, давайте послушаем самый торжественный звон, исполняемый на этих колоколах, ионинский. А позднее я расскажу, почему он так назван. И какие звоны еще есть. Ионинским звон называется потому, что он установлен митрополитом Ионою Сысоевичем, который управлял Ростовской епархией с 1652 по 1690 годы и который отлил себе в Ростове три весьма замечательные большие колокола, те самые Сысой, Полиелейный и Лебедь. Так вот, когда мы говорим о звонах Ростова Великого, мы будем слышать такие названия Ионинский, Анафановский, Акимовский, Егорьевский. Все эти названия связаны с тем или иным управителем епархии. И, скорее всего, звоны были сочинены при этих управителях и исполнялись как встречные, как самые торжественные. Мы послушаем их сегодня все. Но сейчас поговорим о том, откуда мы вообще знаем о этих звонах, откуда мы знаем, откуда появились эти ноты. Конечно же, попытки записывать русские колокольные звоны на ноты производились за всю историю существования колоколов на Руси, производились, наверное, неоднократно, но дошло их до нас очень мало. Вот таким редким примером удачно сохранившейся нотировки являются для нас записи колоколов и звонов Ростовского Кремля, составленные любителем ростовских звонов, почитателем их, протоиереем Аристархом Израилевым. Сам батюшка, несмотря на всю любовь к колоколам, скажем так, не был музыкантом. Его подход, был уникальным для своего времени, но был не очень, если так скажем, профессиональным, потому что отец Аристарх так увлекся гармонией больших колоколов, гармонией ростовских звонов, что он решил сделать так, чтобы все русские колокольные звонницы имели бы в своем составе гармонический набор. Он ходил по заводам, отливал специальные наборы колоколов, на которых можно было бы выиграть какую-то мелодию красивую, которые были бы настроены на определенную тональность, и это поветрие распространилось до революции очень сильно. Допустим, в Даниловом московском монастыре стали исполнять тоже нотные звоны, я уже говорил об этом. И сегодня традиция исполнения нотных звонов там также присутствует, то есть музыкальных звонов на какой-то мотив играются звон. То есть в партии средних колоколов звучит тропарь Воскресения Христова или какой-то другой церковный тропарь, а остальные колокола обслуживают эту мелодию. Получается звон, но такой вот странный. Другой способ гармонического звона, который присутствовал, кстати, присутствует сейчас, это безобразие, но очень многие священники говорят, мне нужно, чтобы колокола были настроены в тональность до мажор. Покупают 15 колоколов, и все колокола у них до ми соль, до ми соль, до ми соль, до ми соль, до ми соль. То есть получается, что из 15 колоколов реально священник получает 3 звука, храм получает 3 звука благодаря вот такому подходу. Но ведь глупо платить большие деньги всего за 3 звука. Если у тебя 15 колоколов, это должно быть 15 разных звуков, потому что иначе ты получаешь очень небогатый обертоновый ряд. Пример такого в кавычках гармонического звона я предлагаю сейчас послушать, чтобы до конца развязаться с наследием, неудачным, скажем так, наследием Аристарха Израилева, и поговорить о том, чего положительного он до нас, до потомков донес. Вы прослушали звон, но звучит очень миленько. Миленько, красивенько. Любой человек, совершенно знающий только базу колокольного звона, то есть прошедший только постановку рук, может с легкостью исполнить этот звон. Вы знаете, ничего, кроме этого звона, он не сможет на этих колоколах больше исполнить. Ничего. Не будет отличаться его воскресный звон от праздничного и от будничного. Это абсолютно невозможно. Вот чтобы вы понимали о глубине проблемы, я скажу, что в Петербурге есть храм Федоровской иконы Божией Матери, иначе храм царской семьи, к 300-летию Романовых построенный. Вот туда, когда в начале прошлого столетия заказывались колокола, заказали их тоже по принципу трезвучия. Если я не ошибаюсь, ноты ми, соль, си, это ми-мажорное трезвучие было по всему звукоряду, ми, соль, си. Конечно же, в революцию все было уничтожено, храм был разрушен, там был какая-то фабрика, какой-то завод. Сейчас отец Александр восстанавливает храм, и были заказаны колокола. Планировалось их заказать по тому же принципу, подобранными под звукоряд, мажорный, ми-мажорного трезвучия. Но, к счастью, к великому счастью, здравый смысл возобладал. И веса были сохранены, оформление было сохранено, но звуки, к счастью, удалось вот этого избежать, и батюшка убедился, и попечители, и мы рады, потому что мы получили инструмент. В результате наших трудов мы получили музыкальный инструмент. А если бы мы отлили весь звукоряд в трезвучие, то сейчас это была бы одна из худших колоколен Санкт-Петербурга. Но вернемся к теме нашего сегодняшнего разговора, к колоколам и звонам Ростова Великого. В литературе и некоторых рукописных материалах XIX века, касающихся Ростова, изредка встречаются сведения о том, что в прошлом колокольные звоны производились по особым нотам. Самое раннее из них имеется в воспоминаниях крестьянина Шипова, события которых относятся к 1816 году, когда он был на колокольне и слушал звон по нотам. Об этом позднее писал известный историк Михаил Толстой. В книге, посвященной ростовским святыням, первое издание которой вышло в 1847 году, он сообщал: «Звон производится по особым нотам, нарочно для сего сочиненным на три различных настроя. Названия этих настроев – Ионинский, Акимовский и Дашковский или Егорьевский – напоминают митрополиту Иона Сысоевича, архиепископа Иоакима и епископа Георгия Дашкова». Во втором издании 1860 года этот фрагмент изложен чуть-чуть иначе. «Звон производится на три различных настроя по особым нотам, которые в старину были писанные, но впоследствии затеряны и с того времени передаются звонарями друг другу по слуху. Названия этих настроев – Ионинский, Акимовский и Дашковский или Егорьевский». Наконец, третье издание 1866 года дает совершенно новый вариант. «Звуки или тоны колоколов располагаются по трем различным настроям, для чего сочинены были особые ноты, которые впоследствии затеряны и с того времени передаются звонарями друг другу по слуху». Таким образом, если в воспоминаниях Шипова и первом издании книги Толстого ясно лишь, что в ростовских звонах был строго определен порядок колокольной игры, то в последующих изданиях речь идет о каком-то специальном музыкальном тексте. В существовании текста нотного звона Ростова Великого был убежден и знаток русского искусства Стасов, который запрашивал его через Русское археологическое общество. В протоколе одного из заседаний написано: «Стасов, зная, что на колокольне Ростовского Успенского собора производят звон по нотам на три настроя – Ионинский, Акимовский и Дашковский, пожелал получить эти ноты, а также указание времени их происхождения». Об этом было написано в Ростов Хлебникову, который отвечал, что положить на ноты наши ростовские звоны без хорошего музыканта нельзя. «Впрочем, по времени, может быть, случайно и появится такой в Ростове, тогда, – говорит господин Хлебников, – не упущу. Мне и для себя желается их иметь. Из прежних уже несколько небольших колоколов разбились. Их заменили другими, хотя и старыми, оставшимися после существования в Ростове часов, но станами едва ли такими, как были у разбитых». Из ответа ясно, что о существовании в прошлом нотной записи корреспонденту Стасова Хлебникову не было известно. Но есть еще некоторые отдельные авторы, писавшие о Ростове, свидетельства которых я не буду приводить, а вернусь я к нашему протоиерею Аристарху Израилеву, и при прослушивании дальнейших звонов буду делать вычетки из его книги, из его труда «Колокола и колокольный звон Ростова Великого». Давайте послушаем акимовский звон. При сравнении описаний и партитур Ионинского, Акимовского и Егорьевского звонов, сделанных Израилевым, выясняется ряд существенных отличий. Так в Ионинском колокола «Баран» и «Голодарь», «Безымянный» и «Красный» звучат не вместе, а поочередно. «Козел» из-за повреждения не использовался. Кстати, вот интересные названия – «Баран», «Козел», «Голодарь». Ну, с «Сысоем», «Полиэлейным» и «Лебедем» все понятно. Ну вот хотя уже вот «Лебедь» уже говорящее название, так же, как и «Баран», и «Козёл». Даются названия колоколам, исходя очень часто из каких-то характеристик их звучания. «Баран» блеет, «Козёл», соответственно, тоже блеет, но по-другому, по-козлиному. Это мы с вами, горожане, не можем отличить, как у нас «Баран» блеет и как «Козёл», потому что, может, мы их в жизни не видели, только на прилавке в виде мяса. А вот люди жили в сельской местности и вполне могли. Так называли свои колокола, потому что, ну, очень было похоже. «Лебедь». Совершенно понятно, почему так назвали. Наши стратегические бомбардировщики тоже называются «лебедями». За их красоту, за внешний вид, за стать. А колокол назвали за звучание, за плавность. Если будете слушать дальше звоны, услышите, это третий колокол звукоряда, который весит 500 пудов, то есть 8 тонн, имеет характерный, очень красивый звук, нежный, но полный, и плывет, как лебедь по глади озера. с голодарем, колокол, называемый голодарь, ну, тут все понятно, и люди, которые когда-то постились в Великий пост, могут понять, почему. Это постовой колокол. Ну, назвали вот голодарь, такое народное прозвище для колокола. Итак, я уже про Ионинский немножко сказал, что колокола баран, голодарь, безымянный и красный звучат не вместе, а поочередно. Относительно ударов больших колоколов более сдержанная ритмическая пульсация зазвонных, записанных не восьмыми длительностями, а четвертями. В Акимовском звоне баран, голодарь, красный звучат как в Ионинском звоне. В партии безымянных колоколов прибавляется использование так называемой пересечки, предполагающей ритмическое дробление. Что такое пересечка? Представьте себе два колокольчика маленьких, ну, относительно маленьких, потому что Ростов Великий – это тяжелые инструменты, зазвонные, там самые малые колокола. Ой, на многих современных колокольнях такие колокола являются средними, а то и басовыми даже, достаточно тяжелые колокола зазвонные. Так вот, представьте себе два колокольчика, что такое прием пересечка, когда начинается звон от большего к маленькому, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан, и в какой-то момент начинается с маленького большого к большому, там-там-там-там. Я вам напел, как смог, потому что вычленить их из звонов не представляется возможным. Егорьевский звон, который мы сейчас услышим, мощный по звучанию, с одновременными ударами во все колокола в такт с эсою, удары в которые производятся только в один край. В отличие от звонов Акимовского и Ионинского, где в эсою бьют в оба края.
Thank you.
Конечно же, такие торжественные праздничные звоны, сочиненные в разный период под разных, как я уже говорил, правящих архиереев под встречу владыки, не часто исполнялись на колокольне, только по большим праздникам, по двунадесятым, великим праздникам. А на буднях, как, в общем-то, на любой другой колокольне, используется несколько усеченный вариант звукоряда, то есть звон, называемый будничным, исполняется не на всех колоколах звукоряда, а только на самых небольших. Послушайте, пожалуйста, как звучит будничный звон, исполняемый от недели Фоминой до отдания Пасхи на звоннице Ростова Великого. Несмотря на всю ритмическую простоту, звон элегантен. Звон имеет ярко выраженный трехдольный размер, звучит как будто вальс, но опять же вальсом нельзя назвать церковный колокольный звон, просто имеет размер 3/4, достаточно нестандартный размер для русских колокольных звонов. Видимо, такой размер образовался от того, что только 3 колокола гармонически подходили под исполнение этого звона, под замысел Творца, замысел звонаря. Говоря о современной традиции, а традиция – это не только исторические звоны, а это и современное состояние колокольных звонов, я бы дал вам как пример образец малого трезвона. Это импровизация на малых колоколах, исполняется на буднях к началу литургии. Это уже современный звон. Давайте послушаем, как он звучит. Thank you. еще, наверное, стоит послушать водосвятный звон, который производится современными ростовскими звонарями ко встрече архиерея и к водосвятию. Состоит из перезвона колоколов, начиная с большего, и из краткого трезвона во вся, то есть во все колокола набора. Для чего я даю вам послушать этот образец, чтобы вы поняли, что перезвон как жанр колокольного звона, о котором мы много говорили, посвятили целую передачу, до сих пор жив и используется в церковной практике. Дорогие друзья, тот перезвон водосвятный, который вы услышали, представляет из себя образец валового перезвона одного из древнейших жанров колокольной музыки, когда перезвон уже перестал быть только лишь погребальным, а стал относиться к разряду праздничных звонов. Это ранняя форма праздничных звонов. Ну что же, время наше выходит, сегодняшняя наша передача была богата на музыкальные примеры, мы больше слушали, чем говорили. И в завершении передачи хочу поставить вам, ну какой звон мы еще не слушали из ростовских известных, мы не слушали с вами иоаннафановский звон, вот он будет завершать сегодняшнюю нашу беседу, а в следующий раз мы поговорим с вами о Псково-Печерской локальной традиции колокольных звонов. На этом я прощаюсь с вами. У микрофона был священник Павел Радин, штатный клирик и звонарь прихода Рождества пророка Иоанна в деревне Юки, руководитель Санкт-Петербургской епархиальной школы звонарей. До свидания.